Глава 16. Спокойствие. Паук высосал маленькую в белом пушку бабочку и трех комнатных мух, но еще не совсем насытился и посматривал на дверь. Спокойствие. Цинценат был весь в ссадинах и синяках. Спокойствие, ничего не случилось. Накануне вечером, когда его отвели обратно в камеру, двое служителей кончали замазывать место, где давеча зияла дыра. Теперь оно было отмечено всего лишь наворотами краски, покруглее да погуще. И делалось душно при одном взгляде на снова ослепшую, оглохшую и уплотнившуюся стену. Другим останком вчерашнего дня был крокодиловый с массивной темно-серебряной монограммой альбом, который он взял с собой в смиренном рассеянии. Альбом особенный, а именно фотогороскоп, составленный изобретательным мсье Пьером, то есть серия фотографий с естественной постепенностью, представляющих всю дальнейшую жизнь данной персоны. Как это делалось? А вот как. Сильно подправленные снимки с сегодняшнего лица Эммочки дополнялись частями снимков чужих, ради туалетов, обстановки, ландшафтов, так что получалась вся бутафория ее будущего. По порядку вставленные в многоугольные оконцы каменно-плотного с золотым обрезом картона и снабженные мелко написанными датами, эти отчетливые и на полувзгляд неподдельные фотографии демонстрировали Эммочку сначала, какой она была сегодня, затем по окончании школы, то есть спустя 3 года, скромницей с чемоданчиком балерины в руке, затем 16 лет в пачках с газовыми крыльцами за спиной, вольно сидящей на столе с поднятым бокалом среди бледных гуляк. Затем лет 18 в фатальном трауре у перил над каскадом. Затем, ах, во многих еще видах и позах, вплоть до самой последней, лежачей. При помощи ретушировки и других фотофокусов как будто достигалось последовательное изменение лица Эммочки. Искусник, между прочим, пользовался фотографиями ее матери. Но стоило взглянуть ближе, и становилось безобразно ясной олиповатость этой пародии на работу времени. У Эммочки, выходившей из театра в мехах с цветами, прижатыми к плечу, были ноги, никогда не плясавшие. А на следующем снимке, изображавшем ее уже в венчальной дымке, стоял рядом с ней жених, стройный и высокий, но с кругленькой физиономией мсье Пьера. В 30 лет у нее появлялись условные морщины, проведенные без смысла, без жизни, без знания их истинного значения. Но знатоку, говорящие совсем странное, как бывает, что случайное движение ветвей совпадает с жестом, понятным для глухонемого. А в 40 лет Эммочка умирала. И тут, позвольте вас поздравить, с обратной ошибкой. Лицо ее на смертном одре никак не могло сойти за лицо смерти. Родион унес этот альбом, бормоча, что барышня сейчас уезжает, а когда опять явился, счел нужным сообщить, что барышня уехала. Со вздохом «Уехали» к пауку. «Будет с тебя», — показывает ладони. «Нет у меня ничего». Снова к Цинценату. «Скучно, ой, скучно будет нам без дочки». Ведь как летала да песни играла баловница наша, золотой наш цветок. После паузы другим тоном. Что это вы нынче, сударь мой, никаких таких вопросов с заковыкой не задаете? А? То-то. Сам себе внушительно ответил Родион и с достоинством удалился. А после обеда, совершенно официально, уже не в арестантском платье, а в бархатной куртке, артистическом галстуке бантом и новых на высоких каблуках, вкрадчиво поскрипывающих сапогах с блестящими голенищами, чем-то делавших его похожим на оперного лесника, вошел мсье Пьер, а за ним, почтительно уступая ему первенство в продвижении, в речах, во всем, Родрик Иванович и с портфелем адвокат. Все трое разместились у стола в плетеных креслах из приемной. Цинциннат же сперва ходил по камере, единоборствуя с постыдным страхом, но потом тоже сел. Не очень ловко, неловкость, однако, испытанная привычная, завозясь с портфелем, отдергивая черную его щеку, держа его частью на колени, частью опирая его о стол и съезжая то с одной точки, то с другой, адвокат извлек большой блокнот, запер, или, вернее, застегнул слишком податливый и потому не сразу попадающий на зуб портфель, положил его было на стол, но передумал и, взяв его за шиворот, опустил на пол, прислонив его в сидячем положении пьяного к ножке своего кресла. Быстро вынул, точно из петлицы, эмалированный карандаш, наотмашь открыл на столе блокнот и ни на что, и ни на кого не обращая внимания, начал ровно исписывать отрывные страницы. Но именно это невнимание ко всему окружающему сугубо подчеркивало связь между бегом его карандаша и тем заседанием, на которое тут собрались. Родриг Иванович сидел в кресле, слегка откинувшись. Нажимом плотной спины заставляя трещать кресло и опустив одну лиловатую лапу на подлокотник, а другую заложив за борт сюртука. Время от времени он производил такое движение отвислыми щеками и напудренным, как рахат лукум, подбородком, словно высвобождал их из какой-то вязкой, засасывающей среды. Мсье Пьер, сидевший посередине, налил себе воды из графина, затем бережно-бережно положил на стол кисти рук со сплетенными пальцами, игра фальшивого аквамарина на мизинце, и, опустив длинные ресницы, секунд 10 благоговейно обдумывал, как начнет свою речь. «Милостивые государи», — не поднимая глаз, тонким голосом сказал, наконец, мсье Пьер, — «прежде всего и раньше всего позвольте мне обрисовать двумя-тремя удачными штрихами то, что мною уже выполнено». «Просим», — пробасил директор, сурово скрипнув креслом. «Вам, конечно, известны, господа, причины той забавной мистификации, которая требуется традиции нашего искусства. В самом деле, каково было бы, если бы я с бухты-барахты, открывшись, предложил Цинциннату Ц свою дружбу? Ведь это означало бы, господа, заведомо его оттолкнуть, испугать, восстановить против себя, совершить, словом, роковую ошибку». Докладчик отпил из стакана и осторожно отставил его. «Не стану говорить о том, — продолжал он, взмахнув ресницами, — как драгоценна для успеха общего дела атмосфера теплой товарищеской близости, которая постепенно, с помощью терпения и ласки, создается между приговоренным и исполнителем приговора. Трудно или даже невозможно без содрогания вспомнить варварство давно минувших времен, когда эти двое, друг друга не зная вовсе, чужие друг другу, но связанные неумолимым законом, встречались лицом к лицу только в последний миг перед самым таинством. Все это изменилось точно так же, как изменилось с течением веков древнее, дикое заключение браков, похожее скорее на заклание, когда покорная девственница швырялась родителями в шатер к незнакомцу. Цинциннат нашел у себя в кармане серебряную бумажку от шоколада и стал ее мять. «И вот, господа, для того, чтобы наладить самые дружеские отношения с приговоренным, я поселился в такой же мрачной камере, как он, в образе такого же, чтобы не сказать более, узника. Мой невинный обман не мог не удастся, и поэтому странно было бы мне чувствовать какие-либо угрызения. Но я не хочу ни малейшей капли горечи на дне нашей дружбы. Несмотря на присутствие очевидцев и на сознание своей конкретной правоты, я у вас, — он протянул Цинциннату руку, — прошу прощения». «Да, это настоящий такт», — вполголоса произнес директор, и его воспаленные лягушечьи глаза увлажнились. Он достал сложенный платок, поднес было к бьющемуся веку, но раздумал и вместо того сердито и выжидательно уставился на Цинцината. Адвокат тоже взглянул, но мельком, при этом беззвучно двигая губами, ставшими похожими на его почерк, то есть не прерывая связи со строкой, отделившейся от бумаги, и вот готовый опять побежать по ней дальше. «Руку!» — побагровев, с надсадом крикнул директор и так треснул по стулу, что ушибся.
«Нет, не заставляйте его, если не хочет», — сказал спокойно мсье Пьер. Это ведь только проформа. Будем продолжать.
Кроткий, — пророкотал Родриг Иванович, бросив из-под бровей влажный, как лобзание, взгляд на мсье Пьер.
Будем продолжать, — сказал мсье Пьер. За это время мне удалось близко сойтись с соседом. Мы проводили...
Цинцинат смотрел под стол. Мсье Пьер почему-то смешался, заерзал и покосился вниз. Директор, приподняв угол клеенки, посмотрел туда же и затем подозрительно взглянул на Цинцината. Адвокат, в свою очередь, нырнул, после чего всех обвел взглядом и опять записал. Цинцинат выпрямился. Ничего особенного. Уронил серебряный комочек.
Мы проводили, продолжал мсье Пьер обиженным голосом, долгие вечера вместе в непрерывных беседах, играх и всяческих развлечениях. Мы, как дети, состязались в силе. Я, слабенький, бедненький мсье Пьер, разумеется, пасовал перед могучим ровесником. Мы толковали обо всем, об эротике и других возвышенных материях. И часы пролетали как минуты, минуты как часы. Иногда, в тихом молчании...
Тут Родриг Иванович вдруг гоготнул.
«Приуморительный, серзумеец!» — прошептал он, несколько запоздало оценив шутку. «Иногда, в тихом молчании, мы сидели рядом, почти обнявшись, сумерничая, каждый думая свою думу. И обе сливались, как реки, лишь только мы открывали уста. Я делился с ним сердечным опытом, учил искусству шахматной игры, веселил своевременным анекдотом. Так протекали дни. Результат налицо. Мы полюбили друг друга, и строение души Цинцината так же известно мне, как строение его шеи. Таким образом, не чужой, страшный дядя, а ласковый друг поможет ему взойти на красные ступени, и без боязни предастся он мне навсегда, на всю смерть. Да будет исполнена воля публики. Он встал, встал и директор, адвокат, поглощенный писанием, только слегка приподнялся. Так, я попрошу вас теперь, Родриг Иванович, официально объявить мое звание, представить меня.
Директор поспешно надел очки, разгладил какую-то бумажку и, рванув голосом, обратился к Цинцинату. Вот, это мсье Пьер. Короче, руководитель казнью. Благодарю за честь, — добавил он, что-то спутав, и с удивленным выражением на лице опустился опять в кресло.
«Ну, этого не очень», — проговорил недовольным мсье Пьер.
«Но существуют же некоторые официальные формы, которые надо соблюдать. Нет, я вовсе не педант, но в такую важную минуту...»
«Нечего прижимать руку к груди. Сплоховали, батенька. Нет-нет, сидите, довольно. Теперь перейдем...»
«Роман Виссарионович, где программка?»
«А я вам ее дал», — бойко сказал адвокат. «Но, впрочем...» — и он полез в портфель.
«Нашел, не беспокойтесь», — сказал мсье Пьер. «Итак, представление назначено на послезавтра, на интересной площади».
«Не могли лучше выбрать. Удивительно!»
Продолжает читать, бормоча себе под нос. «Совершеннолетние допускаются». Талоны циркового абонемента действительно.
Так, 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 так. Руководитель казнью в красных лосинах. Ну, это, положим, дудки. Переборщили, как всегда. К Цинценату. Значит, послезавтра. Вы поняли? А завтра, как велит прекрасный обычай, мы должны вместе с вами отправиться с визитами к отцам города. У вас, кажется, списочек, Родриг Иванович. Родриг Иванович начал бить себя по разным частям ватой обложенного корпуса, выпучив глаза и почему-то встав. Наконец листок отыскался. «Хорошо-с», — сказал мсье Пьер, — «приобщите это к делу, Роман Виссарионович». «Ну, кажется, все. Теперь по закону предоставляется слово...» «Это право излишне», — поспешно перебил Родриг Иванович. «Это ведь очень устарелый закон». «По закону», — твердо повторил мсье Пьер, обращаясь к Цинценату, — «предоставляется слово вам». «Честный», — надорванно произнес директор, тряся щеками. Последовало молчание. Адвокат писал так быстро, что больно было глазам от мелькания его карандаша. — Я подожду одну полную минуту, — сказал мсье Пьер, положив перед собой на стол толстые часики. Адвокат порывисто вздохнул, начал складывать густо исписанные листки. Минута прошла. — Заседание окончено, — сказал мсье Пьер. — Идемте, господа. — Вы мне дайте, Роман Виссарионович, просмотреть протокол, прежде чем гектографировать. — Нет. — Погодя. У меня сейчас глаза устали. — Признаться, — сказал директор, — я иногда невольно жалею, что вышло из употребления сис... Он в дверях нагнулся к уху мсье Пьера. — О чем вы, Родриг Иванович? — ревниво заинтересовался адвокат. Директор и ему шепнул. — А да, действительно, — согласился адвокат. — Впрочем, закончик можно обойти. Скажем, если растянуть на несколько разиков. Но-но, — сказал мсье Пьер, — полегче, шуты. Я зарубок не делаю. — Нет, мы просто так, теоретически... — искательно улыбнулся директор. — А то раньше, когда можно было применять... Дверь захлопнулась, голоса удалились. Но почти тотчас явился к Цинценату еще один гость — библиотекарь, пришедший забрать книги. Его длинное бледное лицо в ореоле пыльно-черных волос вокруг плеши, длинный дрожащий стан в синеватой фуфайке, длинные ноги в куцых штанах. Все это вместе производило странное, болезненное впечатление, точно его прищемили и выплющили. Цинценату, однако, сдавалось, что вместе с пылью книг на нем осел налет чего-то отдаленно человеческого. — Вы верно слышали, — сказал Цинценат, — послезавтра мое истребление. Больше не буду брать книг. — Больше не будете, — подтвердил библиотекарь. Цинценат продолжал. — Мне хочется выполоть несколько сорных истин. У вас есть время? Я хочу сказать, что теперь, когда знаю в точности... Какая была прелесть в том самом неведении, которое так меня удручало? — Книг больше не буду. — Что-нибудь мифологическое? — предложил библиотекарь. — Нет, не стоит. Мне как-то не до чтения. — Некоторые берут, — сказал библиотекарь. — Да, я знаю, но право не стоит. На последнюю ночь с трудом докончил свою мысль библиотекарь. — Вы сегодня страшно разговорчивы, — усмехнулся Цинценат. — Нет, унесите все это. Дуба я одолеть не мог. Да, кстати, тут мне ошибкой эти томики, по-арабски, что ли. Я, увы, не успел изучить восточные языки. «Досадно», — сказал библиотекарь. «Ничего, душа наверстает. Постойте, не уходите еще. Я хоть и знаю, что вы только так переплетены в человечью кожу, все же довольствуюсь малым. Послезавтра...» Но дрожа библиотекарь ушел.